Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Наверняка многие из вас заметили в дни Великого Поста, что в первую неделю Евангелие исчезает из богослужения и читаются книги Ветхого Завета.
Те, кто по утрам в храм доходит.
Да. И первая из них – книга «Бытия». Вот почему именно она, почему церковь считает, что мы должны прикоснуться именно к этой книге, а почему и не Евангелие, казалось бы, да, перед, в общем, Страстной Седмицей. Еще раз вспомнить путь Христа было бы, наверное, логично, но тем не менее. В общем, про книгу «Бытия», про Библию мы сегодня решили поговорить со священником Дмитрием Борицким. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дмитрий Борицкий, кандидат богословия, преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии и специалист по Ветхому Завету.
Ну, уж специалист слишком громко, но имею... Да, отношения
изучаете,
некоторые. Да.
А
изучаю.
Почему, кстати? Ну, вот первый вопрос, пусть он будет таким. Почему именно ветхозаветные книги читаются в первые дни Великого... Ну, вернее, в будние дни Великого Поста? Куда девается Евангелие? Ведь мы, если христиане, вроде бы как мы должны в первую очередь...
Опираться на
Новый Завет. Да,
да, ну, действительно, хороший вопрос. Ну, здесь, я думаю, две причины есть. Первая причина – это историческая причина. Дело в том, что период Великого Поста с древности рассматривался церковью как период подготовительный. На протяжении 40 дней люди готовились к крещению. То есть крещение совершалось по большим праздникам. Собственно, само богоявление, да, крещение Господне, ну и в том числе Пасха. В том числе Пасха. И на протяжении 40 дней перед Пасхой проходило так называемое оглашение. То есть люди научались основам веры. Почему именно... То есть это первое, да, вот исторические такое замечание, исторические основания вот этой традиции. И второе, это, наверное, символизм богослужения. Дело в том, что на протяжении 40 дней, в период которых мы готовимся к Светлому Христову воскресению, мы, вообще церковь, вспоминает тот путь, который прошло человечество от своего творения до пришествия Христа. То есть в эти 40 дней, эти 40 дней, они символически знаменуют собой весь период Ветхого Завета. Вот, и человек может на собственном опыте... Почему период Ветхого Завета? Потому что период Ветхого Завета – это покаяние в первую очередь. То есть человечество кается, человечество готовится к пришествию Спасителя, и Пасха, собственно, это и есть само Рождество, смерть и воскресение Христа. То есть сама вот пасхальная радость, которую испытало человечество, когда пришел Христос.
Получается такая непрерывная цепочка от начала до вот этого самого важного момента.
Да, да, совершенно верно. И вот эти вот чтения, книга «Бытия», книга «Притчей», пророческие книги, они в концентрированном виде представляют Ветхий Завет, потому что книга «Бытия» – это символ ветхозаветной истории, да, то есть в ней отражены в книге «Бытия» самые значимые вероучительные истины, которые являются фундаментом и нашей современной христианской веры. Ну, например, истины о Боге, да, что Бог сотворил мир, что Бог есть любовь, Он с любовью этот мир сотворил, что Бог сотворил человека, вот, что Бог постоянно промышляет о человеке. Это истины о человеке, да, что человек является, это творение Божие, создан он по образу и подобию Божьему, что человек пал, да, нарушил волю Божию. Вот, это истины о историческом бытии, да, человека. Например, о том, что Господь создал Израиль, да, ветхозаветную церковь. Этот Израиль был создан, этот народ, еврейский народ, был создан не случайно, а этот народ был создан с особой целью, для того, чтобы из своих недр явить Христа людям, да, через которого совершится спасение мира. Ну, вот книга «Бытия», например. Книга притчи – это своеобразная квинтэссенция морального учения Ветхозаветной Церкви. То есть, если мы считаем себя христианами, то это тот фундамент, на который мы должны опираться. То есть, те нормы нравственной жизни, о которых говорит премудрый Соломон в своей книге, для нас это, они должны являться каким-то базисом. Вот перед тем, как мы начнем христианскую жизнь проводить. Ну и, наконец, книга пророка Исаии. Исаию не зря называли ветхозаветным евангелистом. Эта книга содержит в себе пророчество о Христе. Чаяние Ветхозаветной церкви, о новой жизни, да, о жизни, которая отлична от жизни по ветхому естеству. А поэтому вот эти вот три книги, они читаются на протяжении 40 дней, когда мы готовимся к Пасхе, вот, и в них аккумулировано все учение, то есть учение вероучительное, учение нравственное, учение пророческое о новозаветных временах.
Будем откровенны, наверное, большинство современных христиан в силу своей занятости, работы, не доходят до храма в будние дни, тем более, что все это в основном, о чем мы сейчас говорим, происходит в первой половине дня, утром, или, ну, по крайней мере, в зависимости от того, где и как служатся утренние службы. Что люди теряют? Понятно, что даже самые воцерковленные современные люди в основном присутствуют что в дни поста, что в дни обычные в храме в выходные, на всеношные, хорошо, если на всеношные литургии, ну или в будни на литургии прежде священных даров. А все остальные службы, ну, они ими жертвуют в угоду чему-то другому.
Ну, в принципе, издревле, наверное, опять же, с ветхозаветных времен повелось так, существует традиция каждый час своего дня посвящать Богу. Да? Поэтому уже в Ветхозаветной церкви совершались часовые богослужения. То есть не один раз в неделю мы Богу молимся. Вот начать нужно с того, что мы утром встали, с Богом поздоровались, попросили благословения на этот день, поблагодарили за то, что ночь провели нормально. Да, там крыша дома не рухнула, вот пожар не случился, враг не пришел на нашу землю. Вечером мы отходим ко сну, опять же благодарим Бога за прошедший день и спрашиваем благословения на следующий день. И таким образом каждый день должен освящаться молитвой. Каждый день. Если мы это делаем, мы просто Бога в свою жизнь пускаем. Вот, ну, как бы это, я не знаю, как бы это не банально, что ли, звучало, да, Бог постепенно начинает приходить в нашу жизнь, вот, наполнять ее особой атмосферой, и наша жизнь постепенно начинает меняться. То есть это не значит, что денег больше появляется, это не значит, что мы работу получаем какую-то лучшую, да, или наши дети, они хорошие оценки в институте начинают
получать.
Ну,
здесь речь же не об этом совсем,
да. Но да, наша жизнь начинает наполняться какой-то удивительной, едва ощутимой атмосферой. И поэтому, когда человек, и, собственно, В христианской практике, для того, чтобы достичь этой цели, да, для того, чтобы хвалить Бога ежечасно, и было создано вот это вот ежедневное храмовое богослужение. Вот люди собирались утром в храм, вечером в храм, для того, чтобы совместно поблагодарить Богу. Ну, по заповеди Христа, помните, как он говорил, где двое или трое во имя мое, там и я посреди них. А позже, когда люди начали жить в больших городах, вот и не было возможности у них собираться общинами, видимо, это было заменено домашней молитвой. Да? Домашней молитвой. Поэтому, ну, если человек не молится дома утром и вечером, и не может прийти в храм, то он лишает себя присутствия Божия в своей жизни собственной.
Кстати, вот что касается утренних и вечерних молитв, отец Дмитрий, я хотел бы вот еще уточнить какой момент. Я тоже думаю, что многим нашим слушателям будет небезынтересно. Прям целиком нужно читать утренние и вечерние правила. Вот это прям вот жестко, от и до. Или это можно сделать своими словами, совершенно не обязательно вот открывать молитву слов. Если ты не знаешь этого наизусть, я думаю, что многие очень не знают, не... Я, например, не знаю наизусть, я там не буду за всех
говорить.
Я тоже
не знаю все
наизусть. Да. Вот, поэтому, но, скажем так, у меня есть особо любимые молитвы там в вечернем правиле, и я тоже его не знаю наизусть, но, во всяком случае, я открываю его вечером и спокойно могу его прочитать. Или вот нужно все от начала до конца читать? Или вообще это все можно сделать своими словами?
Дело в чем? Дело в том, что вообще то правило, которое мы сейчас видим в наших молитвословах, это довольно позднее явление. Да. Это 17-18 век.
А уж в том виде, в котором оно финализировано, сложилось, это и 19-й вовсе,
да,
наверное.
Да, то есть это довольно позднее явление, и я вот знаю, что многие священники, пожилые священники еще Пименовской эпохи, эпохи Алексея Первого Патриарха, они утром вычитывают полуночницу. Это монастырский чин, который представлен в наших часословах. Вот исторические утренние молитвы, скажем так.
Красивые, да? Кстати, очень.
Красивые, да. И, на мой взгляд, они более как бы точно отражают некоторые богословские идеи, которые соответствуют вот тому случаю, по которому они читаются. А вечером они читают по вечере. повечерия. А в нашей практике, в мирянской практике, да, это заменяется вот теми...
Не в вашей.
В нашей общей практике. Ну, да, это заменяется тем правилом, который мы видим сейчас в современных молитвословах. Поэтому вот первое, что нужно сказать, нету жесткой привязки к какому-то конкретному тексту. Однозначно то, что утром и вечером человек должен как-то с Богом пообщаться. Это первое. А второй момент. Вот представьте, человек только-только пришел к вере. Да, славянский язык. Даже если это русский язык, для него молитвословия еще непонятны, они для него непривычны. И, наверное, было бы странно требовать от человека, чтобы он вычитывал полностью утреннее и вечернее правило. А поэтому, наверное, будет достаточно для новоначального вычитать какой-то кусочек правила. Ну, допустим, 5 минут он молится. Молится внимательно, с чувством, с толком, с расстановкой. Но условие важное, чтобы изо дня в день или из месяца в месяц по прошествии какого-то периода он добавлял к этому правилу еще какую-то молитвку.
Хотя Христос говорил, молитесь проще, вот вам одна молитва и достаточно.
Да.
Такое оправдание хорошее. Но это же, опять же, из серии «могущий вместить да вместит».
Ну да.
И, наконец, третий момент. Дело в чем? Конечно, можно молиться своими словами. Но просто те молитвословия, которые мы имеем в своих молитвословах, это все-таки те слова, которыми молились к Богу святые.
Обращались. Они немножко концентрируют, потому что начинаешь молиться своими словами, да, немножко расползаешься.
Конечно, мы очень часто не знаем, о чем просить. Вот просим, ну, о всякой ерунде зачастую, а о главном не просим, забываем. Мы даже не знаем, что главное. И вот эти вот молитвы, которые содержатся в молитвослове, затем в часословии, вот это полуночница, повечерие, вот это такой сконцентрированный опыт, до которого мы можем себя дотягивать. Ну, вот такое сравнение позволю себе привести. Когда мы приходим в школу учиться, зачем мы учим произведения классиков? Допустим, нас заставляют наизусть учить Лермонтова, Пушкина, ну и других поэтов, да, Блока, не знаю, Маяковского. Потому что это лучшие произведения, это эталон. Если мы будем иметь их на слуху, то мы сможем отличить подделку от хорошей поэзии, от качественного литературного произведения.
Ну, тут еще много разных функций: умение читать вслух, тренирование памяти.
Конечно, то же самое, наверное, и здесь. То же самое, наверное, и здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что в гостях у нас сегодня священник Дмитрий Борицкий, кандидат богословия, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Ну, чтобы закончить тему с утренними и вечерними молитвами, просто можно вспомнить, что та дореволюционная Россия, которую нам часто представляют как очень православную, такую наполненную религиозностью. Опять же, всеобщая грамотность – это, как нам в детстве говорили, заслуг советской власти.
Да, да, конечно.
А люди, которые составляли подавляющее большинство
85%.
России, да, это крестьяне, ну, кто-то грамотный, там, ближе к революции грамотных становилось больше, но все равно люди, которые открывали молитвослов, ну, вряд ли там что-то могли... Часослов, к примеру, ну, вряд ли там что-то могли понять.
Ну, аграрная страна, действительно, откуда было чему взяться, в смысле,
понимать? Это как раз тот случай, наверное, когда люди наизусть знали какое-то определенное количество общеупотребимых молитв и их читали.
Ну, дело в том, что вот есть у меня возможность посещать один из наших подмосковных монастырей, где монахи стараются следовать типикарному уставу. То есть полностью типикону. И дело в том, что большинство молитв, которые они вычитывают каждые сутки, у них на слуху. То есть если ты год-два года поживешь в этой общине, ты будешь знаком с церковным уставом, ты будешь знаком со всеми общепотребительными молитвами. И для чего это говорю? Дело в том, что до революции крестьянство, оно жило общинами. И в церкви молились общинами. То есть молитва была общинной, и поэтому основные молитвословия, они были на слуху с детства. То есть ребенок воспитывался в этой среде. Сейчас общество индустриальное, вот до храма не добежишь, храм – это что-то далекое, да, это что-то постороннее. И, конечно, мы вырваны из этого контекста, и человек традиции совершенно не знает. То есть раньше для этого были созданы все условия. Поэтому действительно правильно вы сказали, что на слуху это все было, впитывалось с молоком матери.
А давайте вернемся к книге «Бытия». Мне вот что интересно. что мы вообще знаем о происхождении и написании книги «Бытия»? Понятно, что она может... Для человека, который открывает впервые в жизни Библию на первой странице, у него может сложиться впечатление, что книга «Бытия», она появилась сама собой в момент сотворения мира, и вот все, что там написано, оно так оно и было.
Ну да, например, пытливый человек скажет, ну да, понятно, Евангелие, вот Евангелие от Луки, вот от Матфея, вот от Марка, вот Деяния апостолов, да, все это написано, и мы знаем, кто авторы, а кто автор Ветхого Завета.
Вот можем открыть Википедию, там будет сказано, в книге нет прямых указаний авторства, однако внутренние свидетельства, а также иудейская христианская консервативная традиция утверждают, что автором был Моисей.
Да, совершенно верно. Иудейская и христианская традиции утверждают, что автором был Моисей. Это традиционная точка зрения. То есть прямых указаний в самой книге «Бытия» на то, что автором был Моисей, мы не имеем. Это традиция. Традиционная точка зрения говорит, что написана книга «Бытия» была приблизительно в 15 веке до Рождества Христова. То есть в тот момент, когда евреи находились в египетском рабстве, Моисей евреев оттуда вывел, и вот для того, чтобы изложить им историю создания мира, вот, и промысла Божия о еврейском народе, он собрал древние предания, которые бытовали в самом еврейском народе, обобщил их, вот, видимо, как-то отредактировал, вот, и изложил вот в том тексте, который мы сейчас считаем принадлежит авторству Моисея.
И тут же возникает некий, не хочется говорить конфликт, но некое противоречие, наверное, между традиционным, бытовавшим на протяжении многих столетий представлением о происхождении мира, укоренившимся, по крайней мере, в иудаизме и христианстве, и научных данных о том, что мы... о том, как мы произошли, тех научных данных, которые у нас появились за последние 200 лет. Как их сопоставить, если... Ну, наверняка мы не входим в противоречие с наукой. Если научные данные нам говорят, как уже теперь мы это представляем, Y-хромосомный Адам и митохондриальная Ева.
Ну, я должен сказать, знаешь, Леш, вот тут, кстати, ты говоришь, за последние 200 там лет, 200-300, ну, с точки зрения науки, да, вот я думаю, что пытливый наш слушатель может отыскать высказывания о сотворении мира и вообще свои соображения о Боге таких ученых, как Паскаль, таких ученых, как Эйнштейн, таких ученых, как Пастер, таких ученых, как очень много ученых, всяких разных. И, кстати, 20 века тоже, которые просто говорят о том, что, ну, вот, мимо меня только что прошел Бог. Я вот сделал такое открытие. И чем больше они погружались в предмет своего изучения, тем более они говорили...
Правильно, но это ученые все-таки той традиции. А в 20 веке она сильно изменилась.
Да, вопрос-то хороший, на самом деле, потому что даже верующие люди, священники, богословы, они задаются этим вопросом и пытаются найти в книге «Бытия» основания каких-то своих научных гипотез, скажем так. Ну, допустим, священник-физик или священник-биолог, и он пытается рассмотреть вот в этой книге Моисея, что же говорит она о происхождении мира. Ну, так вот, на мой взгляд, все-таки книга «Бытия» – это не научный трактат, да, это не диссертация Моисея на какую-то, естественно, научную тему. И поэтому, например, подходить к рассказу о творении мира, ну, читать этот рассказ точно так же, как мы читали бы учебник по палеоботанике или по астрофизике, ну, немного это как-то неверно, да, и не тот вектор. В первую очередь это богословский трактат. То есть Моисей при помощи своего повествования, которое изложено в форме еврейской поэзии, да, ближневосточной поэзии, древней, он пытается сообщить читателю какие-то важные богословские истины. Кроме того... То есть, например, какие истины? То, что мир сотворен из ничего, да, фундаментальная истина христианского богословия, и не только христианского, иудейского. То, что мир сотворил любящий Бог, да, то, что Бог бесконечен, вечен, ну и так далее. То, что человек – это венец творения, то, что человек пал. То есть, те идеи, которые, как говорят в богословии, сотериологически значимы. Сотериология – это наука о спасении богословская. То есть те истины, которые значимы с точки зрения нашего спасения. Те вещи, которые с точки зрения нашего спасения незначимы, то есть, допустим, что это было? Большой взрыв это был? Была ли эволюция или не было? Сведения об этом мы просто не найдем в книге «Бытия». И не стоит, видимо, этого искать. Потому что Господь, Он дает человеку только то, что ему нужно для спасения своей души. Кроме того, мы должны понимать, что в книге «Бытия», помимо вот этих вот важных сотериологических истин, содержится еще и полемика с языческими космогониями. Ведь кому писал Моисей? Моисей писал своим современникам, евреям. Евреи только что вышли из Египта, где они напитались всякой вот этой вот языческой гадостью. Астрологией, всякой ворожбой. Помните, что первое это сделали евреи, когда Моисей ушел на гору Синай получать заповеди. Они себе золотого тельца сделали. Угу. То есть у них настолько это в генах засело уже, видимо, на уровне подсознания, что они, вот пока их за ручку не возьмешь, не поведешь, они от этого не отстанут.
Но все-таки Египет, помимо всего прочего, на тот момент отличался неплохой по сравнению с народами, которые его окружали. Ну, сложно, наверное, говорить, наукой.
Научным уровнем высоким, уровнем, безусловно.
Да, на своем уровне, да.
Ну, хорошо, посмотрите на нашу цивилизацию, вот посмотрите наш научный уровень по сравнению с Египтом, ну, несопоставимый все-таки уровень, да? Мы в космос уже летаем, на Луну высаживались, скоро на Марс полетим. Вот, и откройте нашу прессу. Гороскоп на каждой странице. Чем мы лучше и древних
египтян?
Согласен,
да, это хорошее
эти замечание. Вещи в таком симбиозе живут,
да,
что ты
согласен.
Не заметишь, где ты перестал быть ученым, начал быть каким-нибудь парапсихологом.
Да, после напряженного рабочего дня в своей лаборатории я прихожу домой, открываю газету, читаю гороскоп.
Конечно, конечно. Или там колдунья такая-то приворожит такого-то, или бабушка шептунья нашепчет вот, удачную судьбу, ну и так далее. Так вот, и поэтому Моисей одной из задач ставит не только открыть какие-то важные истины о Боге, но и показать, что вот эти языческие космогонии, да, и языческие боги, к которым евреи привыкли в Египте, они по сравнению с Богом евреев ничто, да, ничто, не имеют такой силы. Ну вот, собственно, поэтому все-таки не стоит к книге «Бытия» подходить как к научному трактату. Это, в первую очередь, не научный трактат, а богословие, выраженное языком поэзии.
Но эта книга, получается, в какой-то мере сталкивает интересы уже в 21 веке разных людей, которые... Кто-то смотрит на нее исключительно с позиции того, что вот как там написано, наверное, это в большей степени присуще протестантам, которые пытаются буквально воспринять каждое слово, написанное в Библии. Но это сознание проецируется на наше российское, тоже православное, когда люди абсолютно буквально воспринимают все, что там написано, и начинают спорить с людьми, которые доказывают, говорят им, что, ну вот, смотрите, наука за последние 150 лет доказала это. Отец Александр Менис, не ошибаюсь, говорил о том, что ему теория эволюции гораздо больше показывает величие Творца, чем все остальные теории.
Ну, действительно, вы правы. Разные есть течения в православной среде, разные интеллектуальные настроения. Вот православие, оно широкое, оно разное. И поэтому... А книга «Бытия», она общая. И поэтому каждый пытается найти в ней что-то свое. Вот. Но это не значит, что то, что он там пытается найти, там содержится. Есть на это прямые указания. Вот единственное, наверное, что я могу сказать. Буквальное прочтение книги «Бытия» не всегда уместно. Не всегда уместно. А еще отцы церкви об этом прямо говорили. Ну, например, был такой святой отец, преподобный Ефрем Сирин. Так он пытался воспринимать книгу «Бытия» буквально. То есть, 6 дней творения – это 6 периодов времени по 24 часа.
24 на 6.
Да, то есть, например, Адам, поскольку человек был сотворен в шестой день, он сотворил был в полдень, а уже в 6 часов вечера он пал. Вот. И здесь первое противоречие или вопрос, который может возникнуть к такому прочтению. Если человек был сотворен за 6 часов до своего падения, то как в этот промежуток времени, да, могли втиснуться такие события, как, например, творение жены, наречение имен животным?
Все, да? По-быстрому.
Ну, вот, поэтому все-таки отцы предлагают, они предлагают такую аналогию. Вот и здравый смысл подсказывает, что книга «Бытия», по крайней мере, вот первые шестоднев, если мы говорим о шестодневе, да, рассказе о творении мира, это скорее икона. То есть икона, посмотрите на нее, допустим, изображение Христа или изображение Богородицы. С одной стороны, она исторична, то есть есть такое понятие, как иконописный подлинник. Икона в общих чертах должна отображать реальную историческую личность. То есть Христос будет всегда изображаться с длинными волосами, да, с бородой. Вот как он действительно в истории... в реальной исторической ситуации выглядел. Предание нам, по крайней мере, передало такой облик Христа. Но, с другой стороны, эти исторические события, эти исторические персонажи, они изображены при помощи языка символов. А это язык условный. То же самое и здесь. Вот к Священному Писанию, вообще книге «Бытия», поскольку это самый древний пласт священного текста, я думаю, ну, это наиболее верный подход. Подходить к ней как к иконе. С одной стороны, она указывает на реальные исторические события, но выражает, говорит об этих событиях символическим языком. А поэтому мы не можем, знаете, задавать такие вопросы, которые задают порой ученые историки к той реальности, которая стоит за текстом. А как конкретно произошло то-то и то-то, да? А сколько именно секунд, минут, часов было в тех днях, о которых говорит книга
«Бытия»? Но это ученые. Смотрите, а простой обыватель, вот мирянин обычный, вот он открывает эту Библию, да, он берет эту, допускает, что он берет эту книгу великую с неким трепетом, и вот он сейчас нас слушает, он открывает эту книгу и думает сам себе, ну уж вот если это Библия, то значит тут уж все то, что написано. И вот он читает про первый день, про второй, про третий, про вот эти вот самые... А тут выясняется, что не надо так все воспринимать. Откуда ему знать-то, как вообще надо воспринимать, как не надо воспринимать? То есть ему получается, что ему нужно вот, эти, вот этот прекрасный 12-томник, да, с, я точное название не помню его, но тем не менее, да, вот с комментариями.
Библейские комментарии отцов церкви, по-моему, да?
Или отцов церкви, или даже автор есть там, один из авторов, который просто всю Библию... С толкованием этой Библии.
Лопухин.
Вылетел из главы фамилия. То есть ему вместо того... Ну, ему надо Библию для начала осилить. Кстати, об этом еще будет мой один из вопросов. Так что ему получается, 12 томов читать и... А и потом он тоже может подумать вот о чем. Ну, хорошо, это толкование одного человека. И тут он вообще потеряется. Для Библии и так книга неподъемная, в общем-то. Потому что, если, да, посмотреть на эту книгу, то сколько там от...
Много.
Сколько процентов Новый Завет занимает?
Ну, процентов, наверное, 15, я думаю.
Да, ну, 20 максимум. А остальное все.
Вот действительно проблема... Но, опять же, что мы хотим из этого текста извлечь для себя? А все-таки, думаю, для простого верующего человека Библия важна не именно тем, что она содержит в себе вероучительные и нравственные максимы.
То есть это экскурсия такая?
Нет. Вероучение церкви и нравственная жизнь – это все-таки не экскурсия, это реальность.
Я имею в виду, да.
Я прошу прощения, вы выходите, мне кажется, на очень важную тему, о которой надо говорить в полноте, поэтому нам сейчас надо прерваться на минуту. Напомним, что в гостях у Светлого радио антракт, священник типа, Дмитрий Борицкий. Да, у нас антракт. Отец Дмитрий – кандидат богословия, преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии. Алексей Пичугин.
И Владимир Емельянов. Вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».